Глава 6. Миссис Лора Болтай. Устрицы в шаге от избирательных прав. Вчера совершился самый большой исторический прорыв в деле защиты прав животных со времен Средневековья. Был принят биль о равенстве животных, антропоморфных и человека. Этот законодательный акт гарантирует права животных, считающихся достаточно очеловеченными, на функционирование внутри общества Homo sapiens. Соискатель должен пройти тест на речевые и познавательные способности, и, будучи одобрен советом, состоящим из 5 человек, он получает удостоверение личности, которое позволяет ему спокойно жить в отведенном для этого безопасном участке Беркшира. «Это большая победа», — сказал мистер Козлик Билли, один из главных лоббистов. «Общество и так слишком долго нас игнорировало». «Права обычных неантропоморфных животных под этот акт не подпадают, поэтому на них по-прежнему можно охотиться, убивать их, выращивать и поедать безнаказанно». Сова, январь 1962 года. «Доигрался-таки. И кто же его убил? Ревнивый муж?» «Мы не говорили, что это убийство, миссис Болтай». Бывший дом Болтая представлял собой большое строение в духе Тюдоров, но только в духе. Он отличался нарочито дешевой элегантностью. Мебели и картины – сплошь имитации и репродукции. Пол в холле покрыт линолеумом под мрамор. Они беседовали с миссис Болтай в большой кухне, сидя за столиком с пластиковой столешницей под дерево. Облаченная в жакет из искусственного леопардового меха, хозяйка с преувеличенной грацией курила собрание через позолоченный серебряный мундштук. Волосы ее были покрашены в черный цвет, а лицо после недавней подтяжки представляло собой застывшую маску. Она растягивала слова на великосветский манер и выглядела так, словно жидкую пудру на ее физиономию накатывали валиком. Все в доме было искусственным, включая саму миссис Болтай, не сводившую с Джека жесткого взгляда. «Какая разница? Он ведь мертв, не так ли?» «Значит, вы не были близки?» Она снова рассмеялась. «Когда-то были, инспектор. Верность — слово не из лексикона Шалтая. Точно так же, как...» Она умолкла, подыскивая пример. «Словарь?» — предложила Мэри. «Точно. Верность — слово не из лексикона Шалтая, точно так же, как словарь не из моего. Я знала, что он спит с кем попало. Наделенный редкостным шармом, он на любую юбку, какая попадалась ему на глаза, смотрел как на добычу». Миссис Болтай помолчала минутку. Ни Джек, ни Мэри не проронили ни слова, и она продолжила. «Он женился на мне ради денег. Моя девичья фамилия Гарибальди. Как я понимаю, это вам о чем-то говорит?» «Говорит», — согласился Джек. «Он не хуже других знал, что семейство Гарибальди имеет большой вес на рынке выпечки. Компания «Выпечка и сладости ням-ням» стоила более 130 миллионов, а ее рейдингское производственное отделение выпускало более 5000 пакетиков шоколадных изделий в день. И это только ассорти из молочного шоколада. Умирая, отец целиком оставил кондитерский концерн мне. Шолту понадобились мои деньги. «Для роскошной жизни?» — спросил Джек, не понимая, почему тогда Шалтай работал в этой дыре на Грим-Роуд. «Для игры на бирже», — ответила миссис Болтай, вынимая окурок из мундштука и гася его в пепельнице из поддельной черепаховой кости. «А на чем он играл?» «По большей части на банкротствах или тому подобных делах. Он скупал акции, когда те падали перед возможным слиянием предприятий, а затем продавал, когда они вырастали в цене, если, конечно, вырастали. Он вел очень рискованную игру. Около 8 миллионов фунтов моих денег спустил на свои дурацкие планы. Южноамериканский цинк, североамериканский цинк, канадский цинк. Вообще, — она на мгновение замолчала, — сдается мне, немного найдется цинка, на котором он не спекулировал. Иногда срывал куш, но по большей части терпел убытки. Мы прожили вместе 18 лет, и за это время он 5 раз сколачивал состояние и 5 раз разорялся. И, оказавшись при деньгах, всегда пускался во все тяжкие. Я думала, что он поутихнет, что эти выходки просто помогают ему доказать самому себе собственную привлекательность в глазах дам. Но все продолжалось, мистер Шпрот, и приобретала все более вопиющий характер, пока я не велела ему прекратить. Он отказался, и тогда я сказала ему, что из моих денег он больше ни пени не получит. «И как он себя повел?» — спросил Джек. Миссис Болтай немного помолчала. так же, как поведет себя в подобной ситуации любой мужчина. Ушел. В то же утро. Она закурила очередную сигарету. Я сменила замки, получила развод. Железный брачный контракт, в котором учитывалась супружеская измена, лишил его прав на мои деньги от ням-ням. Я ничего не знаю о его дешевых похождениях, потому что решила ничего не знать. Боюсь, больше ничем не смогу вам помочь. Она умолкла и уставилась на кончик своей сигареты. Мэри сверилась с блокнотом. «Вы знаете, где он поселился после того, как ушел от вас?» «Понятия не имею. Думаю, одного из своих трофеев». «У вас есть предположение о том, чем он собирался заняться?» «Нет, я вычеркнула его из своей жизни». «А он никогда не впадал в депрессию?» – спросил Джек. Миссис Болтай вздрогнула и переспросила с легким удивлением. «В депрессию? Вы думаете, он мог совершить самоубийство?» «Извините, но я вынужден задать вам этот вопрос, мэм». Она взяла себя в руки и снова надела маску надменного безразличия. «А мне-то что, инспектор? Он давно уже вычеркнут из моей жизни». «Да, он часто впадал в депрессию. Состоял на учете в клинике Святого Церебралума еще до того, как я с ним познакомилась. Сами понимаете, в Пасху ему бывало особенно худо, и он всегда слетал с катушек, когда видел в меню омлеты или яйца Бенедикт. Каждый раз, как появлялась сальмонелла, жизнь казалась ему полной страданий. Иногда он просыпался в поту с воплем: «Помогите, спасите, выньте меня, я варюсь». «Ну и что тут смешного, сержант?» Последнее замечание было адресовано Мэри, которая не вовремя фыркнула и постаралась замаскировать смешок чиханием. «Нет-нет, мам, у меня сильная лихорадка».